Говорит Радио Свобода. Арестованных экологов объявили хулиганами, а не пиратами. Московская мэрия согласовала проведение марша в поддержку политзаключенных. Геннадий Онищенко отправлен в почетную отставку. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг Мурманский суд рассматривал апелляции защиты старшего помощника капитана судна «Арктик Санрайз» Пола Ружицки и активистки «Гринпис» Анны Паул, задержанных 19 сентября в числе других 30 активистов-экологов на акции против загрязнения Арктики возле платформы «Приразломная». Несмотря на то, что в среду Следственный комитет переквалифицировал обвинения, предъявленные экипажу «Арктик Санрайз» с пиратства на хулиганство, суд отказался изменить задержанную меру пресечения и не выпустил экологов на свободу. В «Гринпис» обвинения активистов в хулиганстве считают такими же абсурдными, как и в пиратстве, и намерены дальше добиваться освобождения задержанных. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В четверг, 24 октября, суд Мурманска рассматривал апелляции защиты старшего помощника капитана судна «Арктик Санрайз» Пола Дугласа Ружицки и активистки «Гринпис» Анны Паулы. Суд отказался изменить им меру пресечения, несмотря на то, что накануне Следственный комитет переквалифицировал обвинения экологов из пиратства в хулиганство. Адвокаты «Гринпис» ожидают, что Следственный комитет предъявит обвинение в хулиганстве 25 октября. Подробности у моего мурманского коллеги Максима Жара.
Вчера Следственный комитет Российской Федерации распространил информацию о том, что действия активистов «Гринпис» будут переквалифицированы со статьи пиратства на статью хулиганства. На основании данного заявления адвокаты активистов в ходе сегодняшних судебных заседаний просили отложить апелляции и истребовать постановление следственного органа о переквалификации уголовного дела. Также, ввиду указанных причин, защита просила дать арестантам возможность участвовать в судебном заседании вне клетки. Однако суд во всех ходатайствах отказал, объяснив это тем, что официального документа о переквалификации получено не было. Активисты их также на руки не получили, а значит законных оснований учитывать информацию Следственного комитета России в настоящий момент не имеется. Адвокат Пола Дугласа Лариса Васильева рассказала, что по ее информации СКР начнет предъявлять обвинения в хулиганстве с завтрашнего дня. Следственный комитет эту информацию пока никак не комментирует, равно как и не называются причины, по которым уголовное дело было переквалифицировано на более мягкую статью.
Я заявляла ходатайство о том, чтобы суд помог в защите, в осуществлении прав защиты, то есть истребовать это постановление следственного органа, поскольку в самом постановлении суда указано, что разыскиваемый Пол Дуглас подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание до 15 лет. И мне нет оснований не доверять представителю Следственного комитета, который сказал, что пиратство переквалифицировано на хулиганство. И поэтому я надеялась, что суд все-таки разрешит и предоставит защите право осуществлять всеми возможными способами методами. К сожалению, это не произошло. У меня есть информация о том, что с завтрашнего дня начнется
предъявление обвинений.
Да, именно в хулиганстве.
В свою очередь, «Гринпис» уверен, что следствие переквалифицировало обвинение активистам природоохранной организации из-за обращения Нидерландов в Международный трибунал по морскому праву по части урегулирования вопроса задержанными активистами «Гринпис» и арестованным судном «Арктик Санрайз». О позиции «Гринпис» рассказал представитель организации Юлия Бронина.
На следующий момент обвинения пока что еще не заменены, процедура еще не осуществлена, обвинения не предъявлены. Соответственно, как только мы получим соответствующие документы, как только объявления действительно будут предъявлены, конечно же, наши юристы, они сейчас уже в курсе, они готовятся к этому. И наша реакция, естественно, на это последует. Будут ли освобождены наши активисты, это вопрос. Потому что сейчас на апелляциях не рассматривается в целом вопрос по существу. И пока что прокомментировать, как будет протекать дальше следствие и можно ли будет вызволить наших активистов под какие-то либо и под какие-либо гарантии, тоже. Я думаю, что время покажет, как это будет расставаться теперь.
Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свободы.
О том, что Следственный комитет России переквалифицировал обвинение, предъявленное экипажу судна «Арктик Санрайз» с пиратства на хулиганство, стало известно накануне вечером. Информация об этом появилась на сайте ведомства. В сообщении говорится, что следствие не исключает привлечение отдельных фигурантов дела к ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. Также отмечается, что из-за отказа обвиняемых от дачи показаний следователи проверяют все возможные версии происшествия. произошедшего, в том числе шпионаж, терроризм и незаконную научную деятельность. О том, как решение Следственного комитета может повлиять на дальнейшую судьбу арестованных активистов, размышляет глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Первое утверждение о преступной деятельности, что наши коллеги являются пиратами, было абсолютным абсурдом. Ровно как и второе. А то, что они являются хулиганами, является абсурдом.
Как сейчас себя чувствуют активисты Greenpeace, которые находятся в разных СИЗО Мурманска? Нет ли у них каких-то жалоб на самочувствие, на то, как с ними обращаются? Как они вообще держатся?
Они держатся очень хорошо. Безусловно, обращаются с ними достаточно хорошо. А вот условия содержания не очень хорошие. И, безусловно, они не вполне соответствуют ни российским, ни международным нормам. Держатся они молодцами. И все считают, что они не являются ни пиратами, ни хулиганами.
Очень много юристов сейчас защищают интересы задержанных людей. А что Greenpeace, вот кроме того, что оказывает юридическую помощь задержанным активистам, в принципе делает для того, чтобы они были освобождены?
Вы знаете, по всему миру наши коллеги с огромным количеством волонтеров и просто жителей стран высказывает поддержку нашим активистам и пытается донести соответствующую информацию до российских посольств. Это делает несколько миллионов человек в мире. Различного рода мероприятия проходят более чем в 50 странах, причем проходят уже не первый раз. То есть мы всячески хотим поддержать активистов. Одновременно с этим мы пытаемся продолжить в той же серьезной степени работу, связанную с охраной окружающей среды и, в первую очередь, с охраной Арктики, потому что очень не хочется, чтобы произошло отвлечение общественного внимания реальных экологических проблем, которые мы пытались делать публичными и известными, на конкретные вещи, связанные с ведением следствия. Безусловно, это очень важно, и важно, чтобы наши активисты были свободны, но при этом одновременно тоже важно, чтобы информация о том, какое загрязнение может наступить в Арктике, что там происходит, было известно людям.
Это был глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Экипаж Arctic Sunrise 19 сентября задержали российские пограничники. Основанием для задержания стала акция, проведенная экологами днем ранее у нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море. Активисты Greenpeace попытались высадиться на нее в знак протеста против загрязнения Арктики, но сделать это им не удалось. Если по статье «Пиратство» экологам грозило до 15 лет колонии, то статья о хулиганстве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По той же самой статье «Хулиганство» отбывает двухлетний срок заключения Надежда Толоконникова из группы «Пусть сирает». Теперь ее перевели из мордовской колонии К-14 в другое исправительное учреждение. Слухи о переводе Толоконниковой появились еще в прошлую пятницу, через день после того, как она возобновила голодовку с требованием перевести ее в другой регион, чтобы обеспечить безопасность. В письме, опубликованном «Новой газетой», Толоконникова пишет, что она протестует не только из-за того, что начальство колонии угрожало ей расправой, но и по ряду других причин, в том числе потому, что в колониях Мордовии заключенных подавляют, унижают, отказываются слушать, обманывают, уничтожают в них все человеческое, превращают в затравленных зверей. Сведения о том, что Толоконникову этапируют именно в Чувашию, в исправительную колонию номер 2, подтвердил член общественной наблюдательной комиссии республики правозащитник Алексей Глухов. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Алексей, что вы можете как член общественной наблюдательной комиссии Чувашии сказать в целом об исправительных учреждениях региона и, в частности, о колонии номер 2 города Алатырь, куда сейчас Толоконникову, по вашим сведениям, этапируют?
В целом, уголовно-исполнительная система Чувашии не является ни выдающейся, ни худшей в стране, такая среднечковая. Скажем так, есть колонии с очень высокими бытовыми условиями освоженными, есть колонии, ну, мягко говоря, которые вообще, мне кажется, не предназначены для содержания людей, так как строились именно как временное прибежище в советское время. То есть сейчас там на ползучем грунте какие-то непонятные здания есть. Примитивно к женским колониям у нас их 3 в республике. Это и ИК-5 в Козловке, где, наверное, самые высокие бытовые условия, ну и определенная нагрузка по труду там тоже присутствует. Лечебно-исправительное учреждение 7 в Цивильске, там, где осужденные с заболеваниями, связанными с психикой и наркоманией, алкоголизмом. Ну и непосредственно исправительная колония 2 в Алатыре общего режима. В целом, в общем, ни хорошего много не скажешь, вот, и плохого тоже много не наберешь. Ну, достаточно удалена от центра республики, более 200 километров, вот как так они там на отшибе и живут.
Планируете ли вы посетить эту колонию, когда подтвердится информация о нахождении там Толоконниковой?
Я обратился уже к другим членам общественной наблюдательной комиссии в силу того, что я один, как член наблюдательной комиссии, не имею права посещать беспрепятственно, но данное учреждение обратилось к другим членам комиссии для того, чтобы они вместе со мной выехали туда при первой же возможности.
А приходилось ли вам уже бывать в колонии в Алаторе?
Да, это было достаточно давно, потому что у нас по зонам ответственности другой член общественной наблюдательной комиссии, Ираида Шпак, отвечает за эту колонию. Она не так давно была вместе со спецпрокуратурой в рамках комплексной проверки в исправительной колонии номер 2. И она отмечает вот динамику о том, что там по некоторым аспектам улучшается условия содержания. Очень высоко там поставлена культурно-массовая работа. Я думаю, недели не проходит, если там какие-нибудь там конкурсы стихов, там театральные постановки и прочее не проходят в учреждении.
Но ведь мы знаем, что в мордовской колонии Толоконникова отказывалась участвовать в подобных мероприятиях.
Отказывалась, не отказывалась, все в зависимости от мероприятий, от подхода психолога, социального работника, учреждения к осужденному. Одно дело, когда заставляют участвовать там, где не хочешь, где это не то, там, насколько я помню, там какая-то там краса колонии, что-то такое там конкурс был. Это одно. А другое, когда дают возможность реализовать какие-то творческие способности человека, привлечь к участию других осужденных и сделать что-то красивое, творческое, почему бы и нет. Вот, мне неизвестно, я лично не знаком с Надеждой Толоконниковой, как она будет вести себя и прочее. В любом случае, заставить ее участвовать в этом, в целом, в общем, нельзя.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы знакомы с открытым письмом Толоконниковой, в котором она говорит о рабских условиях труда на швейном производстве в колонии,
да,
в Мордовии?
Нет.
Какие производства есть в колонии в Алаторе? Были ли жалобы на условия, подобные тем, что описывает Толоконникова?
Непосредственно про рабские условия труда жалоб не было. В отсутствии жалоб и лица, который выступал бы, жертвой нарушения прав, очень тяжело это установить. У нас есть сигналы по другим учреждениям, по переработке, по завышенной норме. И мы пытались их проверять. Но, однако, осужденные, опасаясь каких-либо претензий со стороны администрации, никогда не подтверждали нам это. И когда мы приезжали в учреждение и специально заходили на промзону, между сменами, скажем так, когда одна смена должна убыть, а другая прибыть, все это соблюдается. Проблемы, мне кажется, существуют определенные.
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии. Знаете ли вы этих людей, насколько адекватное впечатление они производят? Спрашиваю, опять же, потому что Толоконникова и ее адвокаты предъявляли множество претензий к руководству ФСИН Мордовии. Как эти люди себя поведут, зная, что к ним приковано внимание всей страны, если не всего мира?
Алексей Алексеевич Невкин, начальник управления УФСИН Чувашии, он сам выходец из мордовских лагерей, скажем так. Он ранее работал непосредственно в Мордовии в системе исполнения наказания. В целом, я бы сказал что руководство УФСИНа и руководство колоний, я бы назвал их адекватными. Никто, я думаю, после того, что Надежда привлекла к себе большое внимание в Мордовии, не стал бы осуществлять какие-либо действия с Надеждой здесь. Потому что они прекрасно понимают, что это необходимо будет каким-то образом выходить из этой ситуации. И мне кажется, что есть какая-то внутренняя уверенность при определенных условиях. Я думаю, что в новом учреждении Надежде все-таки будет предложено заниматься творческой деятельностью колонии. Потому что сейчас, опять-таки же, будут новые этапы конкурсов синовских, творческих. Я думаю, что там можно стать звездой некой такой колониальной. В целом, в общем, мне кажется, что руководство ИК-2 в Алатаре тоже прекрасно понимает, кто к ним едет. И им бы не хотелось бы вокруг их спокойной, удаленной от управления колонии, все-таки как-никак 200 километров для Чувашии, это другой край республики. Чебоксар, что-то там вдруг, чтобы ездили постоянные проверки. Я думаю, что можно будет найти определенный компромисс.
На вопросы Марка Крутова отвечал чувашский правозащитник Алексей Глухов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московская мэрия дала согласие на проведение 27 октября оппозиционного марша за свободу, акции в поддержку политзаключенных, который организовывает Комитет протестных действий оппозиции. Переговоры проходили непросто. Организаторам пришлось изменить первоначальные планы, маршрут, дату и сценарий мероприятия. Сегодня же стало известно, что столичные власти отказались согласовывать националистам русский марш, намеченный на 4 ноября в центре города, но при этом разрешили провести акцию в районе Люблино. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Представители Комитета протестных действий оппозиции намерены приурочить акцию к Международному дню политзаключенных, который отмечается 30 октября. Сначала заявители обратились к властям с просьбой согласовать шествие 26 октября от Пушкинской площади по бульварам до Лубянской площади. Там они планировали возложить цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий в СССР. Мэрию такой вариант не устроил. Оппозиционерам было отказано без предоставления альтернативных маршрутов. Тогда организаторы подали аналогичную заявку на 27 октября, что тоже не устроило представителей мэрии, поскольку организаторы, по их мнению, не смогли бы выполнить требования по обеспечению порядка. В итоге оппозиционеры предложили компромиссный вариант, который городские власти одобрили. Шествие в поддержку политзаключенных пройдет 27 октября. Участники акции стартуют с Пушкинской площади и завершат мероприятие на Тургеневской площади, поясняет один из организаторов акции, член движения «Солидарность» Петр Царьков.
Департамент региональной безопасности правительства Москвы рассмотрел наши предложения компромиссным вариантом маршрута шествия на 27 октября и согласился с ним. Сегодня мне позвонил заместитель руководителя департамента Олейник Василий Васильевич, сообщил мне об этом и пригласил нас, заявителей, в департамент для обсуждения технических подробностей предстоящей акции. Напомню, что вчера поздно вечером мы направили по электронной почте в департамент региональной безопасности Москвы предложение, в котором было сказано, что согласны провести шествие 27 октября по маршруту от Пушкинской площади по бульварам до Тургеневской площади без поворота на Мясницкую улицу и дальнейшего прохождения по ней к Лубянке, а также без поворота на проспект Сахарова и движения в сторону Садового кольца. То есть Тургеневская площадь должна стать финальной точкой шествия.
И от идеи возложить цветы к Соловецкому камню, я так понимаю, вы отказались?
К сожалению, Федеральная служба безопасности запретила проход людей на Лубянскую площадь. Поэтому мы предлагаем возложение цветов осуществить 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, а 27 октября, в воскресенье, провести массовое шествие, но, к сожалению, без возложения цветов.
Как ранее отмечал Петр Царьков, возложение цветов к Соловецкому камню – один из принципиальных моментов готовящейся акции. По мнению еще одного организатора марша за свободу, Александра Рыклина, необходимость провести подобное шествие назрела. Обществу важно продемонстрировать власти, что ситуация, в которой оказались фигуранты так называемого «болотного дела» и другие политзаключенные, неприемлема.
Ситуация с болотными узниками какой-то части своей, нам очень хотелось надеяться, сдвинулась. Все эти разговоры об амнистии все-таки возникли не на пустом месте. И мы очень надеемся, что подобного рода перспектива существует. Мы знаем, что президент Комитета по правам человека проделал большую работу и предложил администрации и Госдуме свой вариант амнистии. И мы знаем, что он предусматривает освобождение болотных узников. В этих условиях провести массовую большую акцию, которая бы продемонстрировала властям неприятие этой ситуации со стороны всех вменяемых ответственных граждан России, которые понимают, что эти люди совершенно случайно сидят ни за что. Все свидетельские показания и все по этому делу доказательства сфальсифицированы. Что суд – это не суд, а фарс. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что эта акция окажет поддержку всем политзаключенным, и в том числе узникам Болотной, потому что, когда люди видят, что их не забыли, что их по-прежнему поддерживают, что десятки тысяч людей выходят на подобного рода акции в их защиту, мне кажется, у них должно теплеть на душе и проще переносить все те тяжелейшие и невыносимые условия, в которых они сейчас находятся.
По словам Александра Рыклина, участники шествия выступят в поддержку не только узников Болотной, но и других политзаключенных, например, бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который был арестован ровно 10 лет назад, 25 октября 2003 года. Согласованное количество участников акции 27 октября – 20 тысяч человек. Сегодня же стало известно, что московская мэрия отказала в согласовании в центре города русского марша, однако дала согласие на его проведение на юго-востоке Москвы, в районе Люблино. Ежегодно с 2005 года акция проходит в День народного единства, 4 ноября. С 2009 года власти разрешают проведение акции в районе Люблино. По словам лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина, то, что власти не стали согласовывать акцию в центре Москвы, не расстроило организаторов.
Обсуждаются технические аспекты и вопросы, но с 12 до 18 и принципиально проведение в Люблино согласовано. Переговоры идут конструктивно, то есть власти Москвы признают факт, что русский марш пройдет, и пройдет в согласованном порядке. Складывалась такая тяжелая обстановка перед началом переговоров, что возникало ощущение, что вообще не получится в этот год конструктивного диалога. Была такая угроза, что русский марш вообще придется проводить в несанкционированном порядке. Поэтому то, что вот Люблино согласовали и подписали, это мы считаем положительно.
А по формату будут ли какие-то отличия по сравнению с предыдущими годами?
Этот марш будет самый крупный, самый технически подготовленный и оформленный. Будет порядка 4000 флагов. Будет огромное количество баннеров, будет рок-концерт, будет профессиональный звук, сцена.
По словам Дмитрия Демушкина, заявленное количество участников акции – 30 тысяч человек. Против проведения русского марша выступила Федерация мигрантов России. Руководитель этой организации Мухаммад Амин призвал власти Москвы не согласовывать националистам акцию. «Если мы узнаем, что националисты будут проводить митинг, мы подадим заявку и будем проводить альтернативный митинг», заявил Мухаммад Амин в интервью агентству «Интерфакс». Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
За несколько дней до русского марша на сайте Культа.ру появилась статья Андрея Лошака «Пароль ненависть». Речь идет о погромных настроениях в России. И со мной в студии ведущая нашей рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. Ольга, ну эта статья, я вижу, вызвала большой резонанс и очень много откликов.
Да, она посвящена как бы такой ксенофобской националистической риторике, которая, по мнению Лошака, захлестнула российское общество. И он довольно долго и так непрямо в тексте пишет, что это приведет, во-первых, к погромам, потом к массовым убийствам, а потом к распаду России. Но это такое уже клише в сети. Он переходит от рассказов о Тесаке, у которого брал интервью, к рассказу о последователе Тесаке, мальчике Филиппе по кличке Денец, который публично унижал юных геев. Потом говорит о том, что среди молодежи этот Денис и Тесак популярны, ссылаясь на пример оператора телеканала «Дождь», который с ним работал, попутно называет этого самого оператора придурком. То есть текст такой очень неровный, и, соответственно, понятно, почему он вызвал дискуссии. Я процитирую вывод, который делает Андрей Лошак в своей статье. «Печально, что для большинства даже вполне интеллигентных москвичей мигранты – это безликая овощебаза, оккупировавшая столицу. Вечный источник раздражения. Они приносят антисанитарию, хотя убирают за нами. Они занимают наши рабочие места, хотя мы сами нанимаем их за копейки на работу. Вспомните, кто делал вам последний раз ремонт. Они главные преступники, хотя мигрантов обирают все, кому не лень, от работодателей до полиции. Мы возмущаемся, что власть относится к нам, гражданам, надменно и неуважительно. Но сами ведем себя точно так же по отношению к людям, у которых прав еще меньше, чем у нас. Чем же мы тогда лучше той власти, с которой боремся?»
Ну, кажется, далеко не всех статья Лошака убедила, очень много возмущенных откликов.
Совершенно верно. Ну, во-первых, самая бурная дискуссия, она как раз на Кольте. Вот, например, Вектор Северин. «Господин Лошак, своими мерзкими завываниями про русский фашизм, в то время, когда волгоградский асфальт еще не высох от русской крови, вы можете очень сильно огорчить ироничную и оборачиваемую русскую реальность, которой вполне по силам отправить вас лечиться от всей этой русофобской хери на милый и уютный кирпичный заводик в Дагестане. Не гневите Господа, не русские начали вот это все, но только им по силам все это закончить».
Ольга, ну появилось одновременно и видео операции «Белый вагон» в московском метро, которое, надо сказать, довольно устрашающе выглядит. Националисты врываются в вагоны на одной из центральных станций метро, избивают, полиция очень долго не может их остановить, но выяснилось, что это вовсе не событие сегодняшнего дня.
Ну да, в связи с этим видео обсуждается, почему его выложили именно сейчас. Люди быстро довольно исследовали, обнаружили, что оно появилось в сети с подачей некоего человека из Саратова, а там довольно быстро его датировали декабрем 2010 года и узнали в том, что там изображается станцию метро «Охотный ряд». Ну и вот типичная реплика. Александр Фельдберг пишет в Фейсбуке. «Мне кажется, что это не случайно так получилось. Вдруг возникло видео трехлетней давности, которое все стали ширить, и с названием «Белый вагон», которое пошло месяц назад из Саратова. Это, впрочем, надо проверить. Я имею в виду выдать прошлое за настоящее, с одной стороны, еще больше напугать, а с другой виртуально придать массовый вид акциям, которые проходят под этим названием.
И еще одна уже совсем загадочная история – это избиение очень популярного видеоблогера, молодого певца Ромы Желудя. И с одной стороны пишут, что он избит националистами, а с другой стороны, что он стал жертвой кавказцев, совершенно ничего не понятно.
Ну вот здесь есть такой твит, который все суммирует. Насонов Кирилл пишет в Твиттере: «По одним данным, Рому Желудя избили выходцы из Кавказа, по другим – националисты. А есть версия, что на него напал некий гражданин Италии». Новости об этом появились сегодня утром, и их передали даже по телевизору, однако ни полиция, ни скорая помощь не подтвердила сведения о том, что в центре Москвы произошел какой-то инцидент, и некто раненый поступал куда-то на лечение. Утром появилось видео самого Ромы Желудя, ну, в таком довольно избитом виде, но оно тут же исчезло с Ютьюба и сейчас уже недоступно. Но там к нему тоже были претензии, потому что знающие люди утверждают, что если человека вот действительно ударить по лицу, то глаз заплывает не так, как у него на этом видео.
Ну, вот такая непонятная история, но есть другая история избиения врача из петербургской лечебницы для кошек.
Да, об этом сообщил в Фейсбуке, собственно, пользователь этого учреждения, называется «Хоспис для кошек-инвалидов». А я процитирую. «Пару часов назад нашего доктора, человека совершенно не славянской внешности, ударили в лицо двое молодых славянских патриотов на выходе из Пирожковой, где он обычно покупает себе пирожки и где весь персонал ему всегда без очереди отпускает, потому что знают, что бежит на дежурство. Патриотов не остановило даже то, что куртка была накинута на медицинскую форму. Он выходил, и в дверях один из идиотов толкнул его и сказал: «О, черножопые уже в очках ходят». Ударил в лицо. У доктора повреждены оба глаза и сломан нос. И это человеку, на лечение которому попасть считают за большую удачу, никогда не отказывающему в помощи никому, отцу четверых детей, двое из них приемные, нашему незаменимому, почти неоплачиваемому доктору, спасшему не одну славянскую и неславянскую жизнь». Дальше там появился апдейт, в котором говорится, что, в общем, жизнь врача вне опасности, но он крайне негативно отреагировал на весь этот шум, поднятый в Фейсбуке, и я снова цитирую того же пользователя: «Обращаться в правоохранительные органы он не собирается, потому что живет на Руси уже больше 10 лет и уезжать не собирается, почитает все наше мракобеснующееся государство своей родиной и родиной своих детей, стало быть, своим домом, а выносить ссоры из избы нехорошо. Все в жизни бывает, люди есть люди».
Спасибо, это был обзор «Сетевые разговоры», его подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Микрофон Дмитрий Волчек. Информация о том, что Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей главы Роспотребнадзора, сначала была опровергнута, а потом подтвердилась. Соответствующее распоряжение подписал 23 октября Дмитрий Медведев. Его же решением Онищенко получил должность помощника премьера. Аналитики называют это назначение почетной отставкой. О причинах увольнения Онищенко с поста главы Роспотребнадзора с экспертами беседовала моя коллега Светлана Павлова.
О том, что Геннадий Онищенко покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий, заявила еще во вторник вице-премьер Ольга Голодец. В тот же день пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что подобного распоряжения пока не было, и решение об этом должен принимать Дмитрий Медведев. В среду вечером стало известно, что решение об отставке Онищенко все-таки принято. Временно исполняющим обязанности главы Роспотребнадзора назначена его заместитель Анна Попова. По мнению политолога Марка Урнова, решение, изначально озвученное Голодец, исходило лично от Дмитрия Медведева.
Ольга Голодец – человек аппаратно очень опытный. Не просто так вот выходить самостоятельно с инициативой, ни с кем ее не согласовывая, это, с моей точки зрения, абсолютно для нее невозможно. И тем более, что в момент оглашения планов снятия Онищенко, она находилась в Китае рядом вместе с премьер-министром, и вот в таких условиях думать, что это была ее личная инициатива, это странно. Так мне вот кажется, что инициатива внутренне исходила от Медведева. Видимо, Медведев сообразил, что вот та политика, которая осуществлялась с помощью Онищенко, она просто бредовая и тупиковая, и превращает государство просто в какую-то такую потешную команду, которая чуть что начинает блокировать поток продуктов. Ну, в свое время мы все время насупливали брови, когда нам кто-то не нравился, и грозили прикрыть нефтяной кран. или там газовый экран. Но, видимо, с этим уже наигрались, потому что вот со времен таких вот активных войн с Украиной западные потребители стали реагировать на это болезненно, тем более сейчас альтернативное топливо начинает развиваться, сланцевый газ. В общем, нельзя сейчас так вот давить на соседей, демонстрируя, что крантик у тебя – это такой политический инструмент.
Означает ли это, что отставка Онищенко свидетельствует о том, что Роспотребнадзор больше не будет использоваться вот в этих внешнеполитических функциях?
Очень хотелось бы надеяться, но говорить, что кто-то вот теперь все, мы все поняли и не будем вести себя так, как вели, но я уже боюсь такого рода прогнозы делать. Сейчас решили, а потом перерешают. Проблема же не в том, что есть Онищенко или нет Онищенко, а в том, что реально нету серьезно продуманной стратегии политического поведения в ответ на вызов.
Полагает политолог Марк Урнов. Вскоре после подтверждения отставки Онищенко в СМИ появилась информация о скором расформировании Роспотребнадзора и перераспределении его функций между другими ведомствами. Впрочем, позднее пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец сообщила, что этот вопрос в правительстве пока не рассматривается. По мнению председателя правления Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина, отставка Онищенко выгодна прежде всего табачному и алкогольному лобби. Оппозиция Роспотребнадзора по многим вопросам, связанным с правами потребителей, может в ближайшее время измениться.
Онищенко сделал для России очень многое. Благодаря его активной работе, а человек работал по 18 часов в сутки, за 20 лет Россия практически, за исключением Чечни, избежала очень серьезных вспышек заболеваний. Как вы знаете, в 1995 году Онищенко лично участвовал в том, чтобы вспышка полиомиелита в Чечне была предотвращена. Он был захвачен и чуть не расстрелян. То есть человек героически спасал людей. В области защиты прав потребителей после получения независимости Роспотребнадзором чуть более года назад при выработке каких-то постановлений правительства Роспотребнадзор на равных стал участником процесса согласования межведомственных. В частности, Роспотребнадзор до последнего сопротивлялся и сопротивляется сейчас, несмотря на уход Онищенко, легализации в России деятельности коллекторских агентств. Это незаконная абсолютно деятельность с нашей точки зрения, и фешенебельные государственные и частные банки, богатые, с хорошей репутацией, не должны передавать выбивание долга непонятным компаниям, которые потом звонят и выражают безработным, многодетным и так далее. Поэтому это человек, который достаточно влиятельный, и я не вижу выгод, вот что получит Россия, что получат российские граждане от отставки Онищенко. Что касается тех обвинений, которые, как правило, в его адрес звучали, по торговым войнам нужно понимать, что эти решения принимались не Роспотребнадзором, они принимались на более высоком уровне, и, к сожалению, к нашему, с этой позиции мы никогда не исходили с Роспотребнадзором, к сожалению, они вынуждены были выполнять те решения там, по той или иной торговой войне.
Роль Роспотребнадзора, она достаточно уникальна, если сравнивать с другими государствами. То есть это не только санитарное ведомство, не только ведомство, которое занимается непосредственно правами потребителей, но и вот такое политическое ведомство. Вот участие Роспотребнадзора в торговых войнах, оно отражалось непосредственно на правах потребителей в России, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, оно непосредственно не отражалось. Российский рынок очень большой, и та или иная дискриминация той или иной страны, как правило, не приводила к росту цен, хотя ассортимент, конечно, снижался. Но понимаете, что, когда одномоментно запрещается почтовое отправление, запрещается завоз товаров, которые не только регулируют Геннадий Григорьевич Онищенко, запрещаются банковские переводы, отменяется авиасообщение, вводятся визы, все эти решения принимались значительно выше, и Онищенко, идя на выполнение этих решений, просто продлил независимость Роспотребнадзора как ведомства, потому что попытки перераспределения функций и уничтожения его как ведомства были предприняты различными лоббистами еще несколько лет назад. Я понимаю, что сейчас глубочайшее удовлетворение испытывает водочная отрасль России, табачная отрасль России, банковское сообщество, которое неоднократно вносило поправки в законодательство, чтобы устранить Роспотребнадзор от регулирования этого сектора, страховые компании, которые абсолютно были не согласны с позицией Роспотребнадзора в части того, чтобы
клиенты страховых компаний могли защищать свои права по закону о защите прав потребителя. Это значит без уплаты госпошлины в суде и по месту жительства. Их это очень расстраивает. И сейчас, я думаю, они сделают все, чтобы Роспотребнадзор как институт был ликвидирован. Сейчас мы увидим изменения госполитики по целому ряду ключевых направлений. И потребители от этого не выиграют, и здравоохранение от этого не выиграет.
Полагает глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сокращенно Роспотребнадзор, была образована в 2004 году. До 2012 года ведомство находилось в подчинении Минздрава, но затем было передано в непосредственное подчинение российского правительства. Со дня основания и до 23 октября 2013 года Роспотребнадзор возглавлял Геннадий Онищенко. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Берлине получена информация о том, что американские спецслужбы могли прослушивать телефон канцлера Германии. В телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой Ангела Меркель сказала, что осуждает подобные действия, считая их абсолютно неприемлемыми. Обама, в свою очередь, заверил Меркель в том, что американцы никогда не занимались прослушиванием ее телефона и не намерены делать этого впредь. О том, что говорят и пишут в Германии об этой истории, расскажет берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Министр обороны Германии Томас де Мизьер, очень близкий к Ангеле Меркель политик, так прокомментировал ситуацию.
Я не обладаю пока точной информацией по этому поводу, но если подтвердится то, что мы слышим, то это, конечно, ужасающе. Такое прослушивание может коснуться и министра обороны, и министра внутренних дел, и других членов правительства. Американцы были и остаются нашими лучшими друзьями, но такие действия абсолютно неприемлемы. Я уже в течение многих лет считаюсь с возможностью прослушивания моего мобильного телефона, но со стороны американцев я этого не ожидал и не мог себе представить. Мы дождемся, конечно, спокойно официальных объяснений, но во всех случаях дальше подобное должно быть исключено. Во Франции также уже были подобные упреки в адрес США, но в целом все же отношения между европейскими странами и США важны и по-настоящему стабильны, и таковыми они останутся и в будущем.
Только что собравшийся Бундестаг нового созыва намерен в срочном порядке на специальной комиссии обсудить инцидент. После первой общей реакции возмущения уже прозвучала и критика в адрес самой Ангелы Меркель по поводу ее линии при появлении первой информации от Сноудена о массовых прослушиваниях американцами граждан Германии. Уполномоченный правительства по вопросам защиты личной информации граждан Петер Шаар заявил в интервью газете «Миттельбайерische Zeitung». Цитата. «Информация о прослушивании мобильного телефона Ангелы Меркель подтверждает, насколько абсурдным было с ее стороны сворачивание дебатов о постоянных прослушиваниях граждан Германии американскими спецслужбами. В свете этих новых сообщений и разоблачений видно, насколько безответственно это было отказаться от немедленного и решительного расследования ситуации. Теперь же на стол должна лечь полная информация по этому поводу». Конец цитаты. Несмотря на то, что сообщение о прослушивании телефона канцлера появилось в среду довольно поздно, многие газеты уже успели на него откликнуться. Хессише Альгемайне из Касселя, цитата, «Правительство сообщило прессе о своем неудовольствии по поводу открывшихся фактов прослушивания со стороны спецслужб дружественного государства. Но ситуация не столько щепетильна, сколько до безобразия скандальна. То, что обвинения были немедленно опровергнуты из Вашингтона, есть не более чем дипломатическая рутина, которая не обязана иметь и, скорее всего, не имеет ничего общего с правдой. Все более подтверждаются опасения, что США после терактов 11 сентября впали в паранойю создания гигантского аппарата по обеспечению безопасности. И этот аппарат, как мы видим, уже ведет собственную независимую и неконтролируемую жизнь и деятельность». Конец цитаты. Боннская газета «Генераль Анцайгер» приходит к выводу, цитата, «Кажущиеся невероятными, невозможными сообщения о прослушивании телефона канцлера указывают на безобразное состояние отношений в трансатлантическом партнерстве. Особенно удручает тот факт, что для американцев, похоже, нет больше разницы между партнерскими демократическими странами и противостоящими США диктаторскими режимами. Подобное добывание информации в странах-партнерах, если оно будет продолжаться и не будет окончательно прекращено, должно быть воспринято в Берлине как намеренное, целенаправленное оскорбление». Конец цитаты. Штутгартская Süddeutsche Zeitung пишет, «Большее унижение со стороны дружественного государства трудно себе и представить, и Меркель можно воспринимать только по первому впечатлению как жертву, ибо как глава правительства она должна будет теперь сама выслушать упреки и жесткую критику. Меркель никогда не заявляла, что она исключает прослушивание американскими спецслужбами политиков Германии. Но она, Меркель, ответственна за работу главы своего ведомства и министра внутренних дел. Обе эти должности существуют, в частности, для того, чтобы ограждать Германию от нанесения ей ущерба. Когда стало известно, что немцы в массовом порядке подвергаются прослушиванию со стороны американской National Security Agency, Меркель направила в США только министра внутренних дел Фридриха. И лишь теперь, когда стало известно о прослушивании ее личного телефона, она предприняла собственные действия. Конец цитаты. И в заключение цитата из статьи Олденбургской газеты Die Nordwestzeitung. Все новые разоблачения спецслужб Обамы, занятых вынюхиванием информации в мире, настолько подрывают доверие к нашему важнейшему партнеру во многих делах, что мы уже спокойно считаем возможным прослушивание телефона главы нашего правительства. Это уже само по себе пугающий признак. Настал момент, когда Германия и Европа должны дать понять американским партнерам, что они не готовы далее терпеть подобные действия. Европарламент уже послал Вашингтону накануне сильный и впечатляющий сигнал такого рода, сообщив о решении прекратить практику в рамках SWIFT-договора, позволявшую американцам иметь доступ к банковской информации граждан Евросоюза. Это решение было предупреждением. Все, друзья, мы более не намерены безропотно соглашаться на любые ваши просьбы и требования. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на международном фестивале активистского искусства «Медиа Удар» сегодня прошла презентация книги «Искусство несостоявшейся революции». Я приветствую автора этой книги, историка и социолога Алика Эпштейна. Алик, здравствуйте. Вы автор книг об арт-группе «Война», о «Пусси Райот», о нашумевшей выставке «Духовная брань». И ваша новая книга продолжает исследование вот этого запретного или, во всяком случае, несанкционированного искусства. Расскажите, пожалуйста, о ее героях.
Да, спасибо большое, вы совершенно верно это отметили. Вы знаете, чем дальше работаешь, тем больше чувствуешь себя маргиналом. И в этом смысле, мне кажется, изменилось не сколько я или художники, о которых я пишу, сколько изменилась среда. Если еще пару лет назад группа «Война» могла получить премию «Инновация» Государственного центра современного искусства, то уже «Пусси Райот» не только получили тюремный срок, но и были исключены даже из числа номинантов премии Кандинского, и ничего, кроме соратника и нашей альтернативной премии «Российское активистское искусство» в прошлом году не получили. И та премии вручаются сообществом тех, кто работает в этой сфере, художников, активистов, но никак не связаны ни с государственными, ни с какими бы то ни было общественными институциями. Невозможно устроить никакую выставку, кроме, может быть, Зверевского центра современного искусства, за что большое спасибо Алексею Сосне, который на голом энтузиазме все это делает, и вот фестиваль «Медиаудар» провести это сегодня все невозможно нигде, ни в одном музее, ни в одной галерее. И поэтому те книжки, которые я делаю, вот вы упомянули «Духовную брань», в «Духовной брани» прошел год, и кроме как то, что одна из работ была представлена Маратом Гельманом в его «Icons», которую сами по себе вначале сорвали на одной площадке в Питере, с трудом организовали в другой и больше не прошла нигде, тоже ни одна из работ представлена нигде не была. В итоге проходят выставки там, где их меньше всего ждут, или перформансы, люди устраивают их в подземных переходах. Мы помним автобусную выставку, когда активисты сняли автобус, который прокурсировал круг по Садовому кольцу в прошлом году. Или акционистское искусство приходит туда, где его меньше всего ждут. Скажем, лауреатом первой премии нашей этого года стал Петр Павленский, перформанс которого был проведен на асфальте у ступенек законодательного собрания города Санкт-Петербург. Человек, обнаженный человек в колючей проволоке, символизировал именно бессилие сегодняшнего гражданина перед законодательной машиной, которая штампует, в общем, любые законы, которые власть спускает, какими бы эти законы ни были, какой бы репрессивный характер они не носили. Теперь важно сказать, что то, как сегодня развивается протестное искусство, это, в общем, с моей точки зрения, находится на перепутье. Потому что, с одной стороны, вот это название «искусство несостоявшейся революции», мне кажется, «арт-акционизм несостоявшейся революции», мне кажется, чутко это передает. С декабря 2011 года, когда вдруг в Москве после 18-летнего перерыва прошли достаточно массовые митинги на Болотной площади, на проспекте Сахарова, и дальше этих митингов было довольно много, 5 декабря, 10 декабря, 24 декабря и еще один в феврале, после 6 мая, митинг, 30 участников которого до сих пор томятся в тюрьме или находятся под судом, вектор очень изменился. Прошел еще один митинг 12 июня 2012 года, и в общем все. И дальше репрессивная машина явно стала побеждать гражданский протест. И мы видим это, в общем, так в принятых законодательных актах, так и фактически в сворачивании протестной деятельности. Очень ярким, зримым символом чего стало несостоявшееся на днях заседание Координационного совета оппозиции, которое не собрало кворум, в срок действия полномочий которого, которые они сами себе установили, закончился, а дата новых выборов назначена не была. В итоге часть активистов бегут за рубеж. Как мы знаем, и двое из отцов-основателей войны, Олег Воротников и Наталья Сокол, бежали, покинули Россию. Покинул Россию активист эколог Сурен Газарян. Покинула Россию, принимавшая активное участие в целом ряде протестных перформансов, Анастасия Рыбаченко, которую разыскивают следственные органы за активное участие в акции 6 мая. И мы узнаем о новых и новых людях, которые бегут практически каждый день. Буквально на днях политическое убежище в Литве попросил Всеволод Чернозуб, который не так давно был сопредседателем «Московской солидарности». И вот эта ситуация, мне кажется, сразу начали с арестом войны. 3,5 месяца просидели Олег Воротников и Леонид Николаев. Затем с арестом активиста Pussy Riot. И вы знаете, вот какой бы ни был мировой протест, кто бы ни выступил в защиту, от Ангелы Меркель до Мадонны и Пола Маккартни, на режим не повлияло ничего. И вот эта ситуация, что что бы мы ни делали, мы можем писать там книги, проводить акции, перформансы, фестивали у Таганского суда, самые влиятельные люди современной политики и культуры могут выступать в защиту, и нулевой эффект. И ужас в том, что сейчас мы это видим, например, в Arctic Sunrise, когда 30 человек томятся за решеткой, по совершенно непонятному поводу. Их обвиняют в пиратстве, когда даже Путин сказал, что они, конечно, не пираты. И один из них, фотограф Денис Синяков, одной из фотографий которого с акцией как раз «Путин сирает на Красной площади» в январе 2012 года была воспроизведена в прошлой моей книге «Искусство на баррикадах». И опять же, кто только не вступился в их защиту, а они сидят. Когда я смотрю на список лауреатов альтернативной премии «Российское активистское искусство», то кроме Pussy Riot успел уже посидеть в тюрьме наш лауреат прошлого года Артем Лоскутов. Сидел в тюрьме другой наш лауреат первой премии Скиф Браток Матвей Крылов. Целый ряд человек из номинантов, соискателей, участников этой игры, этого круга находится или в бегах, или вынуждены политэмиграцией. И что теперь будет с российским активистским и акционистским искусством, с моей точки зрения, очень и очень большой вопрос. Потому что выставляться им негде. Общественные движения, которые, как казалось, в декабре 2011-го готовы будут их поддержать, сами по себе сдулись. И когда их задерживают, как и они оказываются в положении политбеженцев или в тюрьмах, выясняется, что поддержать их некому. Ни в художественной тусовке, ни среди гражданских активистов. И я боюсь, что вот тот всплеск как бы российского активистского и акционистского искусства, который начался с акции войны в 2008 году, зимой 2008 года, в конце 2007-го, начале 2008 года, что сейчас, 5,5 лет спустя, мы присутствуем, в общем, при каком-то даже закате российского арт-активизма и арт-акционизма. И это очень жаль. И вот этой небольшой книжкой, презентация которой прошла сегодня, я и пытался обратить внимание на эту проблему.
Ну, книжный рынок все-таки остается более-менее свободным, но я знаю, что с публикацией этой книги у вас были сложности. Издатели боятся.
Митя, дело не в том, что были сложности, я издал ее абсолютно на свои собственные деньги. Не нашлось никакой структуры, которая бы готова была вписаться в поддержку этого рода проекта или выделить на это хоть что-то. Если, опять же, в моей книге о войне весной 2012 года была издана, в вполне, ну, скажем так, признанным цивилизованным способом. Если, опять же, в конце 2012 года удалось создать искусство на баррикадах, а затем духовную брань, то сейчас не нашлось ни одной структуры, которая готова была этому оказать какую бы то ни было поддержку или просто поставить свой гриф как структура, которая соучастник этого дискурса, который важный, это, который готова это поддержать. И мне кажется, это само по себе очень о многом говорит. Сегодня нет никакой культурной издательской институции, которая готова вложить в это хоть что-то или хотя бы солидаризироваться с этим. От этого скорее бегут как от огня, и опять-таки я здесь не очень вижу какие бы то ни было поводы для оптимизма. Теперь появляются какие-то новые активисты, скажем, тот же Петя Павленский. Его перформанс, о котором я говорил, это всего второй его перформанс. Первый перформанс мы помним художника с зашитым ртом, который тоже был реализован в Санкт-Петербурге. Это уже было после ареста Пусси Райт, и это человек, скажем, ну, нового призыва. Это не призыва войны 2008 года. Мы видим работы людей, которых мы раньше не видели, как, например, замечательную инсталляцию Филиппа Пищика «Плачущая Богородица на мосту», которая была реализована им в феврале этого 2013 года на Крымском мосту напротив храма Христа Спасителя. Мы видим работы художников, которые уже присутствуют в этом дискурсе некоторое время и порой довольно долго, как Алексей Ёрш или Виктория Ломаска, прекрасные художники-графики, или Лена Хейдис. Мы видим беззащитность художников. Мы видим Люсине Джанян, которую уволили с работы в Краснодаре, где она преподавала живопись, мастерство костюма, одного из самых ярких, мне кажется, художников и современного, скажем, молодого поколения, ей 30 лет. И после 8 лет работы в Краснодаре она была уволена, причем посреди учебного года, вот в конце сентября сейчас 2013 года. И опять же никто из нас не смог оказать ей никакой поддержки, и никакая другая институция, никакое другое высшее учебное заведение не предложило Лусине Джанян место работы. И вот эта ситуация, когда нас давят как мух поодиночке, и мы не можем найти никакое место, которое бы готово было оказать к этому поддержку, мне кажется, это бы очень зримо говорит о том кризисе, в котором находится современное русское активистское искусство. Опять же, знаменитый, прозвучавший на всю страну серия работ Слонова, которого обвиняли уже не в кощунстве относительно религиозных символов, а в кощунстве относительно, может быть, нового символа гражданской религии путинской России, символа Олимпийских игр в Сочи. И вот за серию из 35 работ Слонова потерял свое место работы Марат Гельман, как директор Пермского центра современного искусства. И опять же, одного, можно сказать, самый знаменитый современный российский куратор. Можно там говорить, какие кураторы работают как. Тут понятно, как в любом профессиональном сообществе есть споры, но то, что Марат Александрович самый знаменитый современный российский куратор, сомнений нет. И вот, оказавшись уволенным губернатором Пермской области, никакая другая институция не предложила ему работу. Это напоминает историю с увольнением из Третьяковской галереи Андрея Ерофеева, а из Сахаровского центра Юрия Самодурова. Но когда Самодурова уволили из Сахаровского центра, ему все-таки предложили работу в Государственном центре современного искусства. А пусть и не директором, и даже не руководителем отдела, но хоть какое-то рабочее место. Марату Гельману не предложили ничего, как и Лусине Джанян. И вот эта ситуация, при которой мы не в силах спасти наших арестованных активистов, ситуация, при которой мы не в силах помочь нашим вынужденным политэмигрантам, ситуация, при которой мы не в силах помочь тем, кого увольняют, ситуация, при которой мы не можем организовать выставку активистского искусства нигде. И нам, если мы хотим что-то делать, нужно устраивать перформансы на улицах и площадях, или в подземных переходах, или снимать автобус. Ситуация, при которой мы не можем издать книгу нигде. Я повторю, я эту книжку издал просто за собственные деньги, с первой до последней копейки. Вот эта ситуация, мне кажется, очень говорит о том откате, который происходит в современной России, в эпоху, когда казалось, что маятник качнется влево в конце 2011 года, что вот начался гражданский общественный подъем. Сегодня, в прошествии 2 лет, почти мы видим, что на самом деле, как и предсказывал Иосиф Александрович, качнувшись влево, он очень и очень качнулся вправо.
Разговор с историком Аликом Эпштейном, автором книги «Искусство несостоявшейся революции», завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических
преград?
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.